Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Здравствуйте, дорогие слушатели, на часах 17:00, и с вами программа «Читаем Библию вместе». Со мной в студии Олег Шевкун.
Привет-привет, Макс, и с нами сегодня Карина Лукина.
Здравствуйте, дорогие коллеги, слушатели.
Слушайте, коллеги, это здорово. Коллеги – это как кто? Это как журналисты, это как библеисты, это как кто?
Как люди, которые здесь сейчас со мной.
Как люди. Мы как Макс, мы с тобой как люди.
Мы люди.
Это здорово. В прошлый раз мы начали разговор, который собирались завершить сегодня. Мы говорили о том, что Иисус часто оказывается в не той компании или не в той компании. Все не то, все не так, все не те люди, не те коллеги, понимаете ли. И мы поставили нашим слушателям вопрос, задавали этот вопрос в соцсетях.
Мы говорили о том, как Иисус выбрал себе не ту компанию. Вот почему? Почему? Мы задали вопрос слушателям, почему он идет с этими людьми? Почему именно эти люди? Почему не та компания?
Да, на самом деле мы заметили, что Иисус проводит время не с теми людьми, например, ужинает со всякими жуликами и блудницами, которых сторонились окружающие благоверные фарисеи. Но вот что нам теперь, что нам-то теперь делать? Ужинать? Или сторониться? Как нам обращаться, как нам общаться с другими людьми? Мы почитаем ответы на этот вопрос, но, друзья, надо признаться слушателям в одной важной вещи. Эта передача идет в записи. Что это значит для нас?
Это что ваши ответы лучше присылать нам в социальных сетях.
Да, на наших страницах. Это «Читаем Библию вместе». Просто вводите ток-шоу «Читаем Библию вместе». Вы найдете ответ на этой нашей странице, и вы сможете прислать ответы. Мы их обязательно прочитаем. Но вопрос мы задали раньше, и некоторые из вас прислали ответы заранее. Собственно говоря, эти ответы мы сейчас и посмотрим, что у нас есть.
Да, нам прислал сообщение Константин. Он пишет: «Это не Христос тусовался с жуликами и блудницами, а блудницы и жулики хотели тусоваться со Христом».
Я перебил.
Да? Да, да, конечно.
Конечно, как всегда.
Я скорее жулик, чем Христос, поэтому мне с другими жуликами что-то не хочется тусоваться. И смайлик.
То есть я предпочитаю со Христом. По-моему, Константин слушал предыдущую программу. Карина вот об этом говорила. Вот об этом же самом, о чем пишет Константин.
Да.
Что думаешь, Карин, по этому поводу?
Я думаю, что все-таки Иисус и сам хотел, да, вот с этими людьми находиться, чтобы помочь им.
Ну да, и, скорее всего, это было больше нужно им, чем ему, вот потому что они как больные нуждаются во враче, а не здоровые.
Нет, мне это мнение показалось очень интересным, мол, они уже устали от общества себе подобных, от общества грешников и хоть с кем-то праведным, так сказать, потусоваться, как сказал Константин.
А
для них это игра?
В смысле игра?
Ну такая, как тусовка.
Да хоть с умным человеком пообщаться, а то все вон эти физиономии вокруг. Может такое быть?
Мы же общаемся с себе подобными обычно.
Никогда не хочется чего-то другого?
Ну, не знаю, как насчет блудниц и жуликов.
Хочется ли им? Это нужно спросить у них.
Нужен ли им Иисус?
Кстати, Константин, видишь, говорит о том, что вот он скорее себя ассоциирует с жуликами, чем с Христом. Просто по-человечески.
Самокритично.
Ну да. Что еще пишут?
Также нам пишет Владимир: «Есть святость оборонительная, когда мы боимся пустить в свою жизнь что-то грязное и всячески стараемся обороняться и отстраняться. А есть наступательная святость, когда мы влияем на людей силой Христа, которая в нас. А это зависит от отношений непосредственно с Богом. Личных отношений, откуда я лично черпаю силы. И если есть эти отношения, тогда для меня важно, что подумает обо мне Бог. И с его силой моя святость будет наступательной, то есть иметь влияние имхо».
Слушайте, это длинное такое письмо, я думаю, надо все-таки объяснить, может быть, для кого-то из наших слушателей. А есть святость, когда я говорю: слушайте, я не хочу испачкаться, это такая святость оборонительная, я защищаюсь. Вот я с тобой общаться не буду, потому что ты на меня будешь плохо влиять. Это как в той ситуации, о которой мы говорили в прошлый раз, когда мама говорит ребенку: вот с Вовочкой не общайся, потому что Вовочка на тебя дурно влияет. А есть с другой стороны святость наступательная, когда мы общаемся с другим человеком, и он меняется. Вот он меняется. меняется. Да, когда человек говорит, я с тобою поговорил, я с тобой пообщался и почувствовал, что сам стал лучше, что какие-то вопросы для себя решил. Вот святость Иисуса Христа – это как раз такая святость, когда он наступает, когда он, собственно говоря, идет вперед. Именно поэтому он может общаться с самыми разными людьми, и они его не пачкают. Помните эпизод вот с исцелением прокаженного? Когда, в принципе, если Иисус касается этого самого прокаженного, то Иисус сам должен был бы заразиться. Чудо состоит в том, что не только он не заражается, а наоборот, его здоровье переходит к тому, который раньше был болен.
Но, Олег, мы же не обладаем такими сверхъестественными способностями, как Иисус Христос. Для нас оборонительная святость, мне кажется, это ну, такая жизненная реалия. Ведь когда мы общаемся с, скажем так, нехорошими людьми, нам априори приходится сталкиваться с их окружением, с их жизнью, с их какими-то ну, обстоятельствами нехорошими.
Кажется, что каждый этот вопрос для себя решает сам, потому что кто-то понимает, что вот это для него будет проблема, а кто-то идет в новую для себя среду, как, допустим, христиане идут, там, не знаю, к бездомным, к алкоголикам, общаются с ними, работают с ними, они молятся, да, чтобы их это все не коснулось. Вот, то есть они понимают, что они могут сюда, в эту среду прийти. И им это будет нормально. Другому это будет ненормально. Один пастор такой, уже опытный пастор, сказал о том, что христианин может идти куда угодно, приходить куда угодно, если только при этом он останется собой, если он пришел не для того, чтобы вот перенять что-то нехорошее у других людей, а для того, чтобы принести то, что он им может дать, показать, что можно по-другому жить. Другое дело, что это очень сложно, и без Бога это, в принципе, невозможно.
Еще сообщение от Сергея. Скорее, здесь дело в общественном мнении. Иногда можно услышать свой адрес. Как ты можешь с ней встречаться? Она же грязная девушка или он подонок. Но ты знаешь этих людей с другой стороны. Ты знаешь, почему они были такими или такими остаются. Но мы не обязаны с ними общаться. Скорее, Бог показал, что мы не должны их сторониться.
Иными словами, когда мы наклеиваем на людей ярлыки, эти ярлыки могут быть ошибочные. Но это справедливо и для верующих, и для неверующих, и для воцерковленных, и невоцерковленных. Есть люди, которых просто связывают с чем-то нехорошим, даже не разобравшись, почему они такие. Кстати, не обязательно совсем уж нехорошим. Как ты можешь общаться с этим человеком? Ведь он же на всех орет. А на меня он не орет. Как это он на тебя не орет? Как ты нашел этот самый путь? Не знаю, но вот на меня он не орет. Как ты можешь общаться с этим человеком? Он всем лжет. Да, вот мы с ним разговаривали, я начинаю понимать, почему он лжет. То есть такое понимание человека оказывается важным шагом к тому, чтобы все-таки эти мостики установить.
Да, вот по социальным сетям сейчас ходит такое высказывание, дословно не повторю, но смысл примерно такой. Стоит быть мягче к окружающим, ведь каждый из нас ведет свою собственную войну, неизвестную тебе. Это вот из этой оперы,
да,
мне кажется.
Абсолютно, абсолютно. А иногда, слушайте, я, среди прочего, здесь, на нашей станции, занимаюсь организацией практики студентов. И кто-то из студентов иногда что-нибудь такое отчебучит. Ну, я не знаю, там, на эфир опоздает.
Я краснею.
Я тоже. Вот. И с одной стороны, хочешь сказать, все, значит, выгоняем тебя отсюда, чтобы тебя тут не было. Думаешь две вещи, думаешь о двух вещах. Во-первых, представляешь себе глаза этого человека, который искренне говорит, что да, я ошибся. С другой стороны, понимаешь, сколько раз ты сам отчебучивал, а порой и продолжаешь отчебучивать, и тебе дают и второй, и третий шанс. Для фарисеев во времена Иисуса Христа все было ясно. Вот этот негодяй, этого негодяя держаться подальше. Для Иисуса Христа далеко не было ясно. Он шел к тем, кого окружающие люди отвергали.
Я думаю, что очень важно понимать, да, другого человека. То есть, когда вот мы отстраняемся, обороняемся, то мы как-то в то же время грешим, получается. Мы не, не чутки к другим людям, а это уже плохо.
Только, слушайте, я бы, наверное, здесь не идеализировал. Вот почему. Ну, во-первых, это зависит от того, к кому мы идем. Вот этот человек может и предать. Может? Вполне. Этот человек может и обругать. Этот человек может и наврать, солгать, если он известен этим. Этот человек может, не знаю, от него может плохо пахнуть, да, если идем к людям там, бездомным или еще что-то. То есть тут не надо говорить, что вот я к тебе пришел с такими добрыми намерениями, чистыми намерениями, и это гарантия того, что все будет в наших отношениях по-доброму и чисто.
Я согласна абсолютно, но мне кажется, что вот все равно нужно что-то хорошее дать человеку. То есть не нужно обороняться и остраняться. Можно попытаться как-то ему принести пользу, чтобы он, возможно, ну вот стал лучше, вот как-то на правильный путь.
А как понять, твое это дело или нет? Всех ведь не спасешь.
Ну, это да, но все же лучше не отстраняться от людей. Ну, как вот я так думаю.
Ну вот сегодня тоже, я думаю, будем об этом говорить, но это начало разговора. Я бы хотел переадресовать этот вопрос слушателям. Я напомню, что передача сегодня идет в записи, но мы читаем ваши письма, которые вы посылаете через сайт theos.fm или через наше приложение онлайн, или пишите в наших соцсетях на странице этой программы ток-шоу «Читаем Библию вместе». Разобрались с сообщениями слушателей или еще что-то есть?
Еще есть сообщение от Татьяны. Совсем не обязательно выискивать людей с криминальным окружением. Есть много людей, которые по каким-то причинам отвергнуты обществом. В интернетах, домах престарелых, инвалидах.
В интернатах, хотя интернет тоже.
Ой, ваш боже мой, простите. В интернатах, домах престарелых, инвалиды или в силу своего социального статуса. Именно к таким людям Христос призывает идти в первую очередь и нас сейчас. В интернетах, я тоже думаю, разные бывают ситуации.
Так надо понимать, что идем-то мы к этим людям не для того, чтобы самоутвердиться. Знаете, что иногда бывает? У нас, у христиан тоже. Ты приходишь к обездоленным, я, может быть, в кавычках использую сейчас это слово, не столько для того, чтобы кому-то помочь, сколько для того, чтобы понять, во, а мне ведь не так плохо, а мне ведь классно на самом деле. Получается, что ты их используешь для своих целей. И вот здесь возникает серьезная проблема.
Мне кажется, это созвучно с предыдущим письмом. И вот вы, Олег, сказали, используем их. Но неужели это использование, оно плохо? А нет, оно, как мне кажется, оно помогает скорее нам самим справиться с какими-то своими трудностями.
Возможно, это и да. Возможно. Я спорить не буду, потому что, да, наверное, я немножко поспешил, сделав столь категоричное утверждение. Говорят, что в молодости только категоричные утверждения делают. Неправда это, неправда. Еще что у нас?
Юлия пишет нам, люди из самых различных социальных слоев и групп постоянно уверяют меня, что я общаюсь с кем-то не тем, не таким или для меня неподобающим. Уже приелось даже. Может, сказали бы что-то новое. Нужно идти за своим призванием, приветливо встречая на пути всех, разных. Чувствовать себя путником, который может принести весть или сказать доброе слово и быть готовым услышать собеседника. А кто, какой и почему так получилось, не нам судить. Наш только опыт встреч и общений. Богу виднее, кого он посылает навстречу.
Я абсолютно согласна с Юлией, потому что именно это действительно очень важно, да, чувствовать себя вот как бы постоянно рядом с Богом. То есть это от Бога все, от Него. То есть все ситуации, все люди, они не просто так приходят в нашу жизнь. И прежде чем кого-то осуждать или отрекаться, да, нужно подумать, а вот если бы я прожил жизнь этого человека, что бы со мной было?
Кстати говоря, возможно, кто-то смотрит на нас с вами. Вот мы туда сидим такие себе крутые, или думая, что мы крутые. Он смотрит на нас с вами так. У этого человека машины нет или хорошей машины нет. Но у этого человека квартиры в Москве нет. Представляете, квартиры в Москве нет. Это кошмар полный. Ну и даже в Нью-Йорке нет, не то что в Москве. Вот. У этого человека одно, другое, третье. И кто-то будет осуждать нас. Скажет, что мы вот с такими, как вы, ребята, не общаемся. Потому что мы все склонны, или так скажем, зачастую склонны считать себя неким мерилом успешности. Вот это мой круг, это не мой круг. А у Бога мерило другое. Если бы он просто мерил по себе, то ну, не нужно было бы общаться ни с кем, потому что никто из нас до него не дотягивает. Но это так, может быть, мысль вслух. Все или еще что-то есть из писем?
Также нам написала Евгения. Мне кажется, все упирается в один вопрос. Мы верим, что Христос пришел абсолютно для всех, или все же только для тех, кто относительно чистенький. Если мы верим, что Бог возлюбил мир, весь мир, а не только безопасный для нас контингент интернатов и домов престарелых, то ужинать. С другой стороны, если верим, что в его любви все равны, но некоторые равнее, сторониться, конечно.
То есть ужинать или сторониться, да, вопрос был. А, наверное, Ольга, Евгения все-таки отвечает на реплику Татьяны, которая говорила про дома интернаты. Вот. И вот она как бы приводит к тому, что, ну, вот не только дома интернаты. А тут вопрос, на самом деле, наверное, ставится шире. Вот, не знаю, у меня пока такое ощущение, что это все получается несколько отдаленным от практики. Давайте будем с разными людьми. Я понимаю, что нужно сделать перерыв. Давайте мы его все-таки сделаем. А потом, прежде чем начнем читать Библию, у меня будет один вопросик к вам.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:15, с вами снова программа «Читаем Библию вместе», и мы кратко обсудили сообщения, которые пришли нам до этого эфира.
Ничего себе кратко. Слушайте, да, коллеги, а у меня к вам вопрос. Вот просто я хочу, прежде чем мы будем читать Библию, а мы будем ее сегодня читать, даже два фрагмента, вот просто применить вот это к современной жизни. Ладно, я не буду говорить сейчас про бомжей и так далее. Вы оба учитесь в институтах, учились. В ваших группах, в ваших институтах есть люди, которых, ну, так скажем, приличные студенты обходят стороной. Только не говорите вы мне, что вы такие люди. Или это уже вот все действительно настолько далеко, что осталось там где-то в временах Иисуса Христа?
Я не знаю, как в других учебных заведениях, но у нас в университете просто очень маленькие курсы, и каждый студент...
Не обойдешь.
Каждый студент, да, находится под пристальным вниманием, и выделить каких-то маргинальных личностей, ну, сравнительно сложно. Но я думаю, что есть такие люди, которые обделены, так сказать, вниманием большинства.
И обычно есть, наверное, на то причины. То есть все-таки
плохая что-то... успеваемость, дурной образ жизни, я думаю...
Качество характера, может, тоже, потому что успеваемость
качество
это прощается.
Знаете, вот... Я знаю одну девушку, которая очень громко разговаривает, прям безумно громко, и всегда ее всегда очень слышно, и люди
приводи
ее сторонятся.
Сюда, в студию.
Нет, она прям вот, ну.
Приводи ее сюда в студию.
Хорошо, но я думаю, тогда не останется места для вас в эфирном времени, потому что она очень вот такая девочка, и как-то все ее сторонились, но в то же время понимали, то есть они понимали, почему она это делает, они все равно старались как-то вот. Более-менее к ней относиться всегда и вот все равно принимать этого человека таким, какой он есть. Даже если такие ситуации возникают, то все равно вот все равно люди как-то понимать стараются, да, человека, который рядом.
Мне кажется, качество характера и качество личности в этом вопросе являются определяющими, независимо от того, какую жизнь ведет этот человек, в каких обстоятельствах он оказался.
А вот не знаю насчет качеств личности, насчет качеств характера, потому что как посмотреть? Характер, он же шире, чем наша такая быстрая, беглая, непосредственная оценка. Мы с вами сейчас вот от этого очень хорошо можем перейти к тому, что собирались почитать. Мы идем по Евангелию от Матфея. Я напоминаю, что у нас записная сегодня программа. Позвонить нам, к сожалению, сегодня нельзя, но написать можно или через сайт, или в соцсетях. Так вот, мы обычно идем по Евангелию от Матфея, а сегодня в качестве такого, может быть, эксперимента мы переходим на одну передачу, на один выпуск, к параллельному рассказу. Дело в том, что есть 4 параллельные Евангелия, 3 из них очень близки друг к другу. Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки. И 4-е – это Евангелие от Иоанна. Так вот, сегодня мы почитаем историю, которая описана в Евангелии от Луки. История, две даже истории. Первая из них, скорее всего, произошла примерно в то же время в деятельности Иисуса Христа, которую мы обсуждали в прошлый раз. И он опять приходит в гости. У нас будет два героя. Герой типа положительный и типа отрицательный. Вот это положительное и отрицательное, оно очень быстро меняется. Я начну читать историю, и, как обычно, очень хотелось бы услышать вашу первую реакцию, ваше первое ощущение от прочитанного. Это Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 стиха. Кстати, Иисус любил поесть. Настолько любил, что некоторые его называли обжорой. Вот, там другое слово тоже было. Короче говоря, покушать он ходил. Ну, я думаю, что это не случайно. И всем нам понятно, насколько сближает совместный прием пищи, когда можно просто посидеть за едой, поговорить о том, о сём. Они вообще не сидели, они даже возлежали. Ну, так вот, возлежали, на руку опираясь, ногами туда, вовне, да.
То есть такая сиеста у них.
Да, типа того. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. Ну, соответственно, куча народа. Лука, 7 глава, 36 стиха, забыл сказать. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Это, ну, скажем так, ароматическое, да, ароматическое, дорогое ароматическое вещество. и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Давайте остановимся на минутку. Я понимаю, что нам сложно понять этот текст, потому что это восточные традиции. Вы когда-нибудь возлежали за столом? Я нет. Вот нет.
Нет.
Я был однажды на дне рождения, где не было никакого стола, там просто сидели. На полу вся еда была, соответственно, сидели. Но вот возлежать не возлежал.
Это немного затрудняет, мне кажется, прием пищи.
Ну, наверное, но они же, во-первых, они не так много ели. У них просто не было такой возможности. Во-вторых, они ели долго, нехорошо пережевывая и беседуя. Вот, есть что-то такое, что показалось вам вот при первой встрече с этим библейским фрагментом необычным?
Мне кажется, первое необычное – это реакция грешницы. То есть вот она, значит, прослышала о том, что Иисус в доме фарисея пирует. И тут давай-ка я приду, ноги ему пообтираю.
Чего вас. Она пришла, во-первых, да? То есть как бы она же... Ну, вот, конечно, там было немножко поспокойнее с этим на Востоке. С Востоке библейских времен, по крайней мере, если шла свадьба, то на свадьбу мог прийти любой желающий. Вот просто гуляли все на протяжении недели, любой желающий приходил. Но это на свадьбу. А тут прием у фарисея, тут прием в богатом доме. И вот она туда зачем-то приходит. Да, это первое удивительное. Это первое, ну, совершенно неожиданное. Хотя, может быть, и понятное. Карина, у меня к тебе вопрос, поскольку ты вот единственная, кто в этом разбирается из нас. Мы, мужчины, в этом не разбираемся. А если девушке, женщине что-то очень надо, вот очень, в каком случае, когда она... способна на, может быть, нерациональные поступки. Прийти, прибежать, не знаю, написать или еще что-то с надеждой, а вдруг?
Когда очень отчаялась. И когда себя очень не уважает уже.
Когда уже совсем.
Да, когда совсем уже нет любви к себе, и она себя вот так вот даже, скажем, гнобит, наверное, так.
Возможно, и так тоже. Потому что у мужчин-то вряд ли. Даже в этом случае, ну, вот как. Да, а женщина, наверное, может. И вот она, собственно говоря, выясняет, где он находится, и прибегает к нему туда. Вот, и дальше мы узнаем о том, что она приходит, принесла алавастровый сосуд с миром. То есть это много... Во-первых, это дорого стоит. Или, во-вторых, уже. Это очень дорого стоит. Откуда она его взяла, я не знаю. И, став позади у ног его и плача, обратите внимание, что она плачет, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. Знаете, что мне очень тяжело, вот просто как мужчине, когда женщина о чем-то просится слезами.
Ну и тем более там такой, как сказать, жест унизительный для женщины — отирать ноги мужчины своими волосами.
А насчет унизительности, возможно, хотя мы не совсем понимаем, восточный этикет. Например, служили женщины совершенно спокойно, мы об этом уже говорили. Да, вот мужчины возлежат за столом, женщина им служит. И это считалось нормальным. Насчет волос. Карин.
Ну, ведь если это Восток...
Что, говорите, извини, говорите, я тебя опять перебила.
Задайте вопрос, а я потом отвечу.
Да, вот меня на самом деле эта ситуация с волосами немножко удивляет, потому что, знаешь, вот мне, если я вышел... То есть, сейчас я, может быть, себя, конечно, скомпрометирую, ну ладно, волосы короткие. Я совершенно спокойно могу не пользоваться расческой несколько дней, оно мне не мешает. Сколько дней ты можешь не пользоваться расческой?
Ноль. Ну, то есть, у меня такого не бывает, но если мы говорим о вот о восточной женщине, да, насколько я помню, на Востоке волосы – это сила, то есть, если она такой поступок совершила, то она, ну, очень уж как-то вот очень отчаялась.
Это ее покрывало, это ее сила, это действительно ее достоинство. То самое, о чем мы говорили тут некоторое время назад, что она совсем отчаялась. Это действительно прийти и отирать ему ноги тем, что для нее очень-очень дорого. Она делает две вещи. Она поливает ему ноги этими самыми духами, ну, скажем, вот этим ароматическим веществом дорогим, и отирает волосами. Я такое себе не могу представить. Я в принципе себе такое не могу представить.
Вот здесь как раз можно перейти к вопросу о мотивации. Если же эта женщина пошла на такие сильные, скажем так, жесты по отношению к Иисусу Христу, значит, она, во-первых, знала, кто это такой и на что он способен, Иисус Христос. А во-вторых, таким образом, мне кажется, она хотела совершить свое покаяние.
Ну,
если она грешница.
Или, по крайней мере, что-то ему показать. Может быть, это просто гостеприимство, хотя я думаю, что то, о чем ты говоришь, оно вот за этим есть определенный смысл. Вот, да, с другой стороны, фарисей. Фарисеи были религиозными вождями, но это такие, знаешь, знаете, можно вот сказать было бы, что, не знаю, ведущие этой радиостанции, такие фарисеи, я надеюсь, что не в нарицательном виде, да, не в нарицательном плане. Это люди, которые разбирались во всем. И интересно, что фарисей, оказывается, все-таки боится. Он боится сказать какие-то вещи напрямую.
То есть тогда мы можем сделать еще один вывод, что эта женщина, она смелее, чем кажется. Она грешница, ага. Пришла в дом к фарисею, ага. Человеку праведному, ну, угу. Религиозный вождь, и образованному. Угу. Вдруг вот с улицы. Угу. Это говорит вот о том, что...
Это как, простите, но это как, я думаю, что вы читали и видели видеопрограммы на эту тему, это как женщина легкого поведения, которая совершенно честно говорит, что я уже дошла до ручки, я вот дальше я так не могу. Меня вот эта жизнь, простите, она меня уже задолбала. Вот она абсолютно честно говорит. И другой человек, у которого внутри могут быть очень серьезные проблемы, но на нем красивый пиджак, хороший галстук, дорогой, да, все в порядке, он говорит, да я, в общем, неплохой, у меня все, в принципе, все нормально. Но вот у него все может быть ненормально. Он, простите, я не знаю, ездит в командировку, жене изменяет. Да, и он уверен, что у него все нормально. А эта женщина, которая, соответственно, вот, она просто приходит и кается. То есть разница, да, между тем, как мы себя представляем, и что у нас есть на самом деле внутри. Вот наверное, как так.
Олег, а напомните еще раз реакцию фарисея.
Фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница.
Вот это очень интересно. Почему он не сказал об этом Иисусу? То есть, я так понимаю, он сам, ну, про себя подумал об этом, но Иисусу об этом говорить не стал. Значит, он все-таки какое-то вот сознание того, что Иисус все-таки пророк, у него есть.
Или конкретное лицемерие, потому что в следующем стихе он его назовет учителем. Он скажет: Иисусу, скажи, учитель. То есть они уже его испытывают. Они уже смотрят, а так, вроде исцеляет, вроде излечивает людей, все нормально. Но при этом он как-то неправильно себя ведет, с какой-то не той толпой тусит, вот, не с теми людьми общается. Если бы ты был настоящий, вот ты бы так не поступал. Как, знаете, не знаю, если бы ты был христианин, ты бы не использовал слово «нафиг». Ты используешь слово «нафиг» с людьми, которые на самом деле говорят куда жестче. И это самое мягкое слово, которое они, в принципе, поймут и услышат.
То есть, Олег, вы хотите сказать, что со стороны фарисея это была такая некая проверка на вшивость?
Конечно, она самая. Они потом будут постоянно этим заниматься. И само приглашение на ужин, это проверка на вшивость, это как ты себя на этом ужине поведешь. Что ты, собственно говоря, устроишь на этом ужине? Она самая.
И что же было дальше?
Итак, да, знал бы, какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница, то есть ты бы пророк, ты бы вот настоящий пророк, ты бы не разрешил ей прикоснуться к тебе, ты бы отодвинулся от нее, ты бы отстранился от нее. Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе», то есть хочу кое-что тебе сказать. Он говорит: «Скажи, учитель». Видите, сразу вдруг, да-да-да, учитель, все хорошо. Интересно, что Иисус дальше рассказывает ему историю про деньги. Иисус сказал: у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простит. Думаю, тот, кому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. Я приведу, ну, все-таки, наверное, здесь остановлюсь на минутку, потому что вот эта вот история, пока еще не очень понятно, к чему она рассказана, но я думаю, она достаточно понятная, да, вот. Кому прощено больше, тот будет больше и любить. Она ценит. А вы когда-нибудь, вам случалось попасть в ситуацию, что ты дал долг, а тебе не возвращают?
Да, не возвращают было такое.
Да.
А наоборот, ты дал долг и вот просто не можешь вернуть. Или вас Бог миловал?
Меня миловал пока.
Нет, такого не было. Я просто никогда не беру в долг.
Да.
Вот молодец.
Я тоже.
Вот молодец.
Чтобы избежать вот таких ситуаций.
Да, потому что на самом деле, я не знаю, 300 рублей сказали, да ладно, забудь. Или там 30 тысяч рублей, да ладно, забудь. Это, в общем-то, разные, ладно,
это,
забудь.
Это, с одной стороны, это жест такой, ну, доброй приятельской воли, а с другой стороны, это очень широкое такое, как это сказать, желание, ну, показаться человеку более, не знаю, дружелюбным или любящим его. Это две разные вещи.
Да, конечно, но буквально в следующих стихах будет понятно, зачем он эту притчу рассказывает, потому что в 44 стихе, и обратившись к женщине, то есть он повернулся к женщине, сказал Симону, фарисею: «Видишь ли ты эту женщину?» Помните, о чем думал фарисей? Если бы Иисус знал, что это за женщина, а Иисус его напрямую спрашивает: «А ты ее видишь?» То есть я вообще в курсе, кто она такая. Я сейчас тебе расскажу о двух людях. Я тебе расскажу о ней, я тебе расскажу о тебе самом. Ты увидишь, насколько на самом деле вы, люди, оказались разными. Кстати, здесь подтверждение того, что мы говорили раньше. Все-таки он испытывает, фарисей испытывает Иисуса. Это не было гостеприимство. Это был скорее тест на вшивость. «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал». А в традиции того времени, поскольку люди ходили по земле, ходили зачастую босыми ногами, ноги были пыльными, нужно было ноги вымыть, и предполагалось, что вода будет сразу для ног. «А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла». То есть, насколько больше она сделала, чем сделал ты. «Ты целования мне не дал». Ну, тогда было принято, когда человек приходит, вот, да, его целовать, это такое целование, приветствие. Кстати, потом именно целованием Иуда покажет, кто из собравшихся здесь людей Иисус, потому что иначе не было бы видно.
Знаковый, но, да, фрагмент.
Да, знаковый, конечно. Вот, ты мне целование не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Третье, ты головы мне маслом не помазал. Вот это было тоже принято как дань того, что вот ты принимаешь гостя. Некая такая дань гостеприимства. А она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Мы остановимся на минутку. Ваше первое ощущение?
Я вот недооценил самоотверженность этой женщины до того, как вы прошли фрагмент, где Иисус об этом говорит, что надо помнить, что она пришла даже не в свой дом.
Конечно, не в свой дом.
Омывать ноги гостю другого человека. И с этой стороны, ну, Иисус, мне кажется, немного жестко здесь судит. Она любит больше, а ты, значит, любишь мало. Не кажется вам, Олег?
На самом деле, насчет любит больше, любит мало. Я тебе задам вопрос, ты не обязан на него отвечать. Ты никогда... Нет, по-другому сформулирую. Ведь ты наверняка в своей жизни получал письма, а может быть, подарки от девушки, которая в тебя влюблена и которая хотела показать тебе свои чувства, свое расположение.
Да, было такое.
Было такое. Так у каждого. Я думаю, даже Карина такие подарки кому-то дарила. Не обязательно Максу, но кому-то дарила.
Вот. Честно сказать, нет.
Ну, все, значит, у тебя еще все впереди.
Ну, да.
Тут еще. Вот. И действительно, эти подарки могут быть самоотверженными. Так, а вот сравни это с подарком, знаешь, в некоторых организациях, на работе, допустим, бывает вот такая традиция скидываться на подарок дню рождения. Вот когда скинулись на этот подарок, он какой? Ты ерунда какая-нибудь зачастую. Вот тебе купон, сходи в тот магазин, в который захочешь.
Я вас понимаю, Олег, то есть вы хотите сказать, что с одной стороны, если можно так назвать, любовь была формальной, а с другой стороны искренней, так?
Она отдала прям, отдала всем сердцем.
Она отдала все свое сердце, а этот товарищ, ну, он изначально на самом деле не очень доверял, он изначально хотел, как мы уже сказали, проверить Иисус на вшивость, выдержит или не выдержит. То есть там любви изначально не было. Почему? Потому что этот человек считал, что у него все в порядке. Он нормальный, он праведный. Он считал, что у него в этой жизни все здорово. Она понимала, что совсем не все здорово. Каким-то образом она начинает понимать, что только он может ей помочь. Сложно. Сложно. Но все-таки еще один стих, чтобы... Нет, не один даже. Больше. Ей же сказал... Я думаю, что эту фразу вы помните. «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя. «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Вот так заканчивается эта история.
Да, это вот мы возвращаемся к теме прошлого эфира, когда люди не понимали еще, кто такой Иисус на самом деле.
Закольцовываем, совершенно верно. Она просто... Она приходит, потому что у нее... Ей просто больше некуда идти. Маленькая-маленькая такая аналогия. Как пастор могу рассказать. Такие случаи бывают часто. С женщинами, кстати, чаще, чем с мужчинами. Хотя с мужчинами тоже. Подходит женщина к пастору и говорит... Вы знаете, я просто вот, я хочу с вами поговорить. Я понимаю, что нужно поговорить. Вот об этом мне больше поговорить не с кем. Это маленькая, очень бледная аналогия.
Олег, да? Я вас понял. То есть вы хотите сказать, что вот эта вся ситуация с грешницей, это была исповедь без слов?
Вполне возможно. По крайней мере, выражение любви – это точно. Фарисей в своей праведности пытается понять – вот он нормальный Иисус или нет? Он нормальный Мессия или нет? Эта женщина ничего не хочет понять. Да. Вот. А эта женщина ничего не хочет понять. Она просто хочет сказать: ты мне по-другому, я по-другому не могу. Это как, смотрите, два человека, один раскормленный, другой абсолютно бедный. Раскормленный купил йогурт или ему там дали йогурт. Он пробует так. Вот тут что-то как-то концентрация клубники. Вот ниже, чем... Да, или там у нас кислый... Вот отдает. Нормальный, ненормальный. А другой человек, который вот умирает, ему, собственно говоря, эта концентрация клубники, она просто безразлична. Так вот, чаще всего, ну или, по крайней мере, зачастую, люди, которых мы считаем отвергнутыми, бывают именно в такой ситуации. Им уже концентрация клубники безразлична. А люди духовно перекормленные оказываются со стороны, скорее, со стороны фарисея.
Получается, ей просто некому больше прийти было. Кому она еще могла?
А кто еще ей мог грехи простить?
Да. Ну, грехи просто, ей даже, мне кажется, вот не с кем было, если уж говорить о исповеди словесной, даже поговорить об этом. То есть она без слов пришла к тому, кто может это простить.
Некоторые говорят о том, что эта женщина была блудницей, проституткой. Если это так, это вполне возможно. Тут нужно сопоставить несколько библейских фрагментов. Так вот, если это так, то получается еще интереснее. Она привыкла к тому, что мужчины пользуются ей, не задумываясь, кто она такая. Им в тот момент было совершенно все равно. Вот женщина и женщина. Она пришла к тому, кто не собирался пользоваться ей, но кто любил ее абсолютно чисто и независимо от того, что, собственно, с ней происходит, даже если остальные от нее отшатывались. А вот как-то так.
Я думаю, мы продолжим читать Библию после короткого перерыва. Вернемся через несколько секунд.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Мы возвращаемся к обсуждению. Говорим сегодня о том, что все-таки вот какие плохие, о плохих компаниях, да? Беседуем об Иисусе и плохих компаниях.
Да, и я хотел, чтобы сегодня мы успели посмотреть, ну, хотя бы очень быстро, потому что у нас времени на самом деле мало, успели посмотреть еще один фрагмент, потому что... А что дальше-то? То есть вот эта женщина получила прощение грехов, все классно. В прошлый раз мы говорили о мытарях или сборщиках налогов, сегодня о блудницах. Блудницы, мытари или проститутки, сборщики налогов часто упоминаются в Библии рядом. Еще один маленький фрагмент. Прочитаю вам его целиком. Я хотел бы услышать вашу реакцию. в прошлый раз были про было про мытарей, сейчас про блудницу. Значит, закончим мы тоже мытарями. И потом уже от этой темы уйдем в следующий раз. 19 глава того же самого Евангелия от Луки. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, то есть это руководитель налоговой службы, скажем так, и человек богатый, естественно, как, в общем-то, накопил себе что-то, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. На дерево залез, да? Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И опять сейчас будут знакомые вам мотивы. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот такой небольшой кусок истории, которая, на самом деле, после всего, что мы уже прочитали, во многом будет для вас знакомой. Библейские истории ведь и правда зачастую повторяются. Что было новым?
Очень интересно, что сначала в Библии нам рисуется такой архетип алчного, корыстного такого человека. Он маленький, небольшой ростом, начальник мытарей. Корыст то есть такой. То есть свое состояние он нажил не своими руками, то есть деньги он собирал не сам.
Да,
и,
да.
И тут он совершает такой жест, говорит: «Половину имения своего отдам, всем, кого обидел, воздам вчетверо». Вот такой разрыв шаблонов происходит вот здесь немножко, что вот этот человек, который с нехорошей стороны был показан в начале, вдруг совершает такой широкий жест.
Да, но есть такое движение к этому жесту, потому что сначала он влезает на дерево, что, в общем, было бы достаточно необычным. Ты что-то залез, зачем тебе это надо? Потому что он хочет увидеть Иисуса Христа. Вот, и обратите внимание, что 5 стих здесь интересен. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему. Вот обычно коротенький, маленький коротышка Закхей смотрит на людей снизу вверх. Вот сейчас он впервые, ну, насколько мы можем судить, посмотрел сверху вниз, и получается еще один разрыв шаблона, что Иисус смотрит на этого коротышку как бы снизу вверх. Иисус посмотрел вверх, наверное, Иисус знал, что там его ждут, и говорит: «Закхей, сойди скорее, потому что сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Почему надобно? Наверное, мы никогда этого не узнаем. Просто вот он таким образом обращается.
У меня несколько здесь и, так сказать, смутные сомнения меня терзают. Ведь Иисусу говорят люди, что ты вошел в дом грешного человека. У них, значит, есть основания так говорить.
Ну, он сборщик налогов, он начальник. Его здесь хорошо знают, он здесь прославился. Он даже не скрывает вот тот факт, что он кого-то обирал, потому что он скажет всем, кого я обидел. Не скажет, я никого не обижал.
И у меня вот вопрос к моим соведущим. Не кажется ли вам этот жест, когда он предлагает отдать половину своего имущества после тех слов, которые адресуют к Иисусу Христу народ, что он грешен? Отдать половину своего имения, не кажется ли вам это лицемерием? То есть он хочет как можно сильнее показать, что нет, я хороший, я добрый, я щедрый.
Ну да, и почему тогда половину?
Ну, а жить-то да, одно что-то.
Но все равно, раз он помнит о других настолько, что вот он
обязан
хочет быть с Иисусом, да, то я думаю, что можно и все было бы отдать. А так получается, что он все равно... какой-то жест лицемерный, мне кажется, тоже здесь присутствует.
Я хочу оставить этот вопрос нашим слушателям. Я напомню, что сегодняшняя программа идет в записи, но вы можете написать нам через сайт theos.fm или через наше приложение, которое существует для основных мобильных платформ. Не было ли лицемерия, с вашей точки зрения, в поведении Закхея? Почему он вдруг так решает измениться? Что происходит с ним? И к этому вопросу мне бы хотелось вернуться в следующий раз, если, я подчеркиваю, если будут от вас ответы, если будут от вас комментарии. Вот Бог даст нам встретиться 28 марта. Мы с вами эту тему обязательно обсудим. Я не хочу оставлять этот вопрос просто так.
С другой стороны, может быть, это уже для него, да, такое великое дело, даже половина и...
Все же я тебя, Карин, не убедил, да?
Ну, надо с разных точек зрения, да, посмотреть. Возможно, это для него вот уже очень такой широкий жест для его души, да, что он делится тем, что было для него дороже всего.
Ну, он еще и готов как-то вот загладить то, что он натворил по жизни. Он еще готов был обидеть раньше, он был готов воздать обиженным. Кстати, это на самом деле очень сложно. Тут мы все про деньги. Такой маленький вопрос к вам, друзья, что для меня это актуально, возможно, для вас тоже. Вот ты понимаешь, что в отношении с кем-то ты этого человека обидел? То есть ты понимаешь, что ты был неправ. Это только у меня или у вас тоже? Вот бывает сложность сделать шаг примирения, когда ты понимаешь, что ты обидел. Ты должен это сделать. Но что-то внутри сопротивляется. Вот не хочется, ладно, потом.
Ну, бывает у всех, мне кажется, бывает. Но, с другой стороны, если все время идти на примирение первым, когда ты не прав, то потом тебе же хуже. Ну, то есть уже отношение к тебе будет такое, что тебя можно обижать.
Ага, то есть, если начать от тебя есть, и люди, которые едят от тебя, поймут, что, в общем, ты позволяешь, то будут есть еще больше.
Ну да.
По-моему, мы об этом уже как-то говорили, Карина, еще не было. У нас было
Олег, извините, я опять вернусь к деньгам, но не отходя от темы воздаяния, да, вот, за обиды. Смотрите, он начальник мытарей, то есть каждый человек, с которого он взял пошлину... Ну, мне кажется, не самые теплые чувства эти люди к нему испытывают. То есть он готов каждому, у кого он взял пошлину, вернуть вчетверо.
У кого он взял больше, чем должен был, скорее всего, по требованиям римлян. Потому что мы помним сами, что часть-то ведь они собирали для того, чтобы сдать в казну. А дальше им нужно было на что-то жить. Была определенная норма, на что жить. Но в принципе, сколько соберешь, ты только и живешь.
Ну да, там говорится, что он был человеком состоятельным.
Да, он достаточно давно работал, накопил и так далее. Он не готов был вернуть, скорее всего, то, что сдал ему. А вот эти свои переборы, да... И обратите внимание на то, что он готов возвращать отношения с людьми. То есть он, для него это вдруг становится важным. Вопрос о том, почему это произошло, вот не знаю. Одно из предположений, согласитесь или нет, что Иисус им не пренебрег. Иными словами, Иисус не сказал: «Фи, я в этот дом не пойду». Потому что Вот это грязный Закхей. Он предатель. Я сюда не пойду. Он вдруг вот берет...
Но более того, он сам говорит, что: «Закхей, сегодня я должен быть в твоем доме».
Да, совершенно верно. Так и бывает зачастую в отношениях с людьми, когда ты... Я знаю это, между прочим, тоже по работе, по общению со студентами. Вот эти первые 2-3 встречи с человеком, когда действительно все мы косячим. В прошлый раз уже об этом говорили. И вот если ты человеку сказал: «Да, я понимаю, ты накосячил, это был серьезный косяк», ты должен был за это ответить, это важно. Но дальше мы работаем, мы продолжаем работать, у тебя будет второй, третий, какой угодно шанс. Не знаю, это у меня только так получается, или есть какое-то там рациональное объяснение, люди к этой работе начинают быть более расположенными. Они говорят: «Вау, спасибо, сделаем».
То есть вы хотите сказать, что Иисус в данном фрагменте, он не хочет ставить крест на этом человеке, а наоборот подтолкнуть его к улучшению, самого себя и своей жизни?
Вполне возможно. Иисус ни на ком не ставит крест, если только мы добровольно не говорим: «Слушай, знаешь что, ты мне не нужен». Вот крест на себе поставить можем только мы сами. Когда говорим: «Слушай, все, я этого не буду, это не про меня». В других случаях люди, на которых другие люди поставили крест, они обращаются к Иисусу, и вот тут никаких крестов он не ставит. И это важная евангельская тема, которую, конечно, нельзя упускать из вида. Слушайте, друзья, у нас ведь время вышло.
Минутка еще, мы успеем попрощаться.
Да, это записная программа, напомню, у нас есть вопрос, который вы могли услышать. Пишите, отвечайте. Прочитаем в следующий раз, в прямом эфире будем. Карин, будешь с нами в прямом эфире?
Да, конечно.
Карина Лукина.
Олег Шевкун.
И Макс Белозеров.
Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.